Авии нет? Авии нет? Свет погасит, свет погасит. Так, ну хорошо, мы начинаем. 39-е занятие из цикла. Значит, история описана в Зоэр. Что там происходило? Два талмиды хахомим, раби Йоса и раби Хия, шли по дороге, и они разговаривали, естественно, про Тойру. Им попался на пути человек, который вел осла, осел был нагружен, и, значит, он присоединился к ним в разговоре, и оказалось, что он на самом деле большой знаток Торы. Подобная ситуация не раз описывается в Зоэр. И здесь имеется в виду, что вот этот тот, кто к ним был послан, он пришел с неба в форме человека, чтобы их учить. Так вот, у них зашла речь о пасук из пророка из Ирме. Пасук говорит следующее. «То не убоится Мелех а-Гоим, царя народа, потому что для тебя все подходит, для царя народов». Это вот первая часть пасук. Сначала мы будем разбирать первую часть, потом вторую перейдем. Ну, о чем говорит этот пасук? Да, давайте я вторую часть тоже прочту, это будет более понятно, о чем говорит пасук. Вторая часть такая. Кто во всех хахмихагоем, мудрецов народов, и во всех царствах подобен тебе? В этом пасук явным образом говорится про хвалу Творцу. В этом нет никаких сомнений. Дальше, что тут обсуждать? Два хахоем, да еще малых сверху пришел им помогать в изучении этого пасука. Все кристально ясно нам. Посмотрим, что... очевидно, здесь есть какой-то второй план. Но первый план, он понятен. Теперь посмотрим, как Зоэр комментирует это. И объяснение будет давать вот погонщик осла как раз. Тем, кто опоздал, я говорю пасук еще раз. Кто не убоится тебя, царь народов, Мелех а-Гоим, царь народов, и никто не может сравниться с тобой среди мудрецов, правителей народов. Ну, пасук обсуждается в Зоэр. Так вот, этот погонщик осла, на самом деле Малах, ангел, посланный им, чтобы их научить чему-то, начинает объяснять пасук. Начало такое, он начинает со стороны. «Кама хейм бенэй адам бо ойлам» – много людей в мире, которые ошибались в объяснении этого пасука. И все они говорят. Значит, все они говорят. Они дают объяснение. Не просто говорят, они про пасук говорят. Они знают, как его объяснить. Ошибаются. Причем ни одно, ни два, много таких. Значит, он не говорит, что вот есть разные объяснения. И то правильное, и это правильное. Как обычно принято понимать. Раз комментарий, значит, он обязательно правильный. Другой ему противоречит, ну, тут есть разные точки зрения. И так верно. Здесь, значит, по-другому говорится. Иногда так можно, говорить, иногда нет. Но здесь как раз тот случай, когда со стороны Зоэр прямо сказано, что многие давали объяснения неправильные. А в чем ошибка? Говорит, мы тоже ошиблись, потому что мы дали самое простое объяснение. Хвала Акодеш Боруху. Он продолжает, но это пасук. Он не правильно объясняется в их устах. Честно объясняет, в чем ошибка. И разве Акодеш Боруху Мелех а-Гоим, на самом деле царь для народов земли, разве это так? И Гало Мелех Исраэлху, и разве не Мелех Исраэлон? Что-то есть утверждение, что Акодеш Боруху Мелех для Исраэл, но не для Гоим. Он приводит пасук из Таилим, который, подтверждение которого говорит Хейлек Ашем Амоу, часть Ашем его народ. Что мы видим из этого пасук? Его народ это Исраэл. Это его часть, но не другие народы. Ну, у нас мы тоже пошли по этому простому пути. Понимание того, что Всевышний, он Мелах для всех. Мелах Ойлам всего мира. Ну, в частности, и над народами тоже. По мнению Зоэр, не так. Это ошибка. Нельзя его так неправильно так считать. Он Мелах Исраэл, все. И вот подтверждение с пасука из Тейлим. Пелек Ашем Амо. Часть Ашем его народ. Ну, дальше можно сказать, ну хорошо, какое здесь доказательство? Да, он имеет какой-то специальный Мелах над нами. Это не значит, что над другим не правит. В чем, собственно, это не доказательство. И Зоэр понимает, что да, это не доказательство. Приводит уже доказательство по рассуждению. Почему нельзя сказать, что вот Акодеш Борух это Мелах Агоим? Рассуждение такое. И если ты скажешь, что он Мелах действительно народов всех, так он называется, тогда это уж большая хвала для них. Акодеш Борух, Мелах над ними, царь над ними. Это большая хвала для них. Слишком. Такого не может быть. И это не, разве не это, и мы не то, что мы говорим, Зоэр продолжает, не то, что мы говорим, а что мы говорим? Мы говорим, что он отдал их на попечительство 70 правителей. Вот что мы говорим. Мы говорим, что он правит над ними, он отдал их от себя. Сейчас надо уже остановиться читать и подумать, что здесь имеется в виду, что за доказательство, что он не Мелах Гоем, не царь над народами. Почему? Потому что для них слишком большая хвала. Что за логика? Ну, для этого мы должны понять, что такое фигура вообще царя, Мелах, что это такое. Если мы поймем, мы поймем тогда, вот, что здесь имеется в виду. Оттолкнемся от людей. Царь, царство, что это значит? Ну, если у царя, царь над царством, значит, есть царство, которое ему подчинено. Если ему никто не подчиняется, какой он царь. Значит, ну давайте посмотрим. Вот есть народы земли. Подчиняются ли они Всевышнему или нет? Не подчиняются. Ну тогда он не царь над ними. Простое рассуждение. Этим все не кончается. Мы пойдем глубже, но это начало только. Так, значит, почему они ему не подчиняются? Ну то, что там есть какая-то часть нерелигиозная. Там вообще никакой концепции Бога нет, не о чем говорить. Но там есть свои религии, у них свое понимание, кто такое, что такое, что есть Бог, единое начало. Дальше у них есть своя трактовка, что это обозначает. У нас своя трактовка, но надо взять какую-то систему отсчета, иначе ничего не получится, если мы хотим рассуждать. Здесь нам взять систему отсчета Торы и посмотреть, вписывается ли Хакодеш Борух в их систему или нет, по их пониманию. Ну, возьмем, скажем, исламистов, одна вот религия, знаете, мусульмане, или там христиане. Ну, в общем, история показала, что они стремятся либо уничтожить Ам-Исраил, либо перевести их в свою веру. Значит, это навряд ли то, что хочет Всевышний, чтобы произошло. Поэтому с этой точки зрения они ему не подчинены, они идут, наоборот, в разрез с его волей. Ни о каком подчинении речи быть не может. Они говорят, да, мы верим в единого Бога. Он один, он всем правит. Говорить можно все, что угодно. Дальше. Ну хорошо, там есть определенная группа людей, которые симпатизируют Ам-Исраэл, сейчас Израилю. И религиозные заодно. И выполняют все мицвот Бней Ноах. Значит, для них он Мелах или нет? Выглядит так, что вроде Мелах. Мы потом покажем, что нет, на самом деле нет, чуть позже. Но они не в счет, потому что здесь речь идет Мелах Гоим, народов. Это отдельная группа, это не народ. Народ это то, что это вот есть концепция народ. У него есть свой шойреш, своя такая традиция, это вот то духовное пространство, которое существует и связано действительно с этим народом. Эти отдельные группы это не народ. Это разновидности народа. Когда мы говорим о сути народа, это иная вещь. А, значит, вот первое, подчинение. С этой точки зрения, он не их мелах. Второй более важный аспект, уже более по существу. Все дело не сводится только к подчинению. Слушаюсь, не слушаюсь. Мелах у страны, у государства, у народа это вершина пирамиды, управление этим народом. И Мелах заботится не просто о том, что вот надо того-то наказать, того-то поощрить, и все. Это система функционирования народа, страны, земли. Это в первую очередь. Он заботится о том, чтобы вот в этом государстве, где он царь, чтобы было хорошо. Мы про идеал говорим, как должно быть. Значит, и с этой точки зрения мы должны посмотреть, теперь мы переносим это вот на Гакодеш Бороху, его царство – это вся все творение, не только вот та видимая часть, в которой мы находимся, все творение. И функционирование творения, оно связано с тем, что делают люди. Ван устроил есть мицвот, изучение Торы, которое влияет на верхние миры. Делают тикуним и внутри, и снаружи, и наверху. На последнем занятии мы говорили, разбиралась Гемора Баба Кама, что все народы были отстранены от этого, от этой системы. И даже если они хотят выполнять мицвот, это не будет считаться, что они включены в эту систему. Они явно вне царства. Они вне творения, в смысле функционирования творения. Только на этом нижнем этаже. Он Мелах не над нижним этажом, он Мелах над творением. Поэтому с этой точки зрения никоим образом нельзя признать, что он для них Мелах. И даже для тех групп, которые выполняют все мицвот Беней Ноах и признают его, и любят Израиль, не меняет, участвуют они во внутреннем, значит, движении творения от Адама к Мешех или нет. Они не участвуют. Ты не в системе мицвот, это все. Вот это логика, которую Зоэр здесь имеет в виду. Как можно назвать Мелах? Это слишком большая хвала. Они занимают нижнюю часть первого этажа, вот и все. А у него Малхус, Малхут, это вот все пространство духовное. Это если поставить их, он для них мел, значит, они влияют на все. Это слишком большая хвала для них. Тут Зоэр доказал, что он не их Мелах. И тот, кто думает, что Акодыш Борух Мелах над всеми, он ошибается. Почему? Он путает понятия Мелах и милиционер, или полицейский. Полицейский, милиционер. Только заставляет, вынуждает, переселяет с одного места на другое. Это все городовой. Мелах – это совсем другая концепция. Как милиционер он им подойдет действительно. Но как Мелах – совсем нет. Другая концепция. Это ошибка. Те, которые дают неправильное объяснение, путают Мелах и милиционер. Вот в этом принципиально, так сказать, их просчет. Так. Дальше Раби Хей, когда услышал это, ему, по-видимому, понравилось это рассуждение. Он говорит, я имею пасук, который противоречит этому. Приводит пасук из Тейлим, который говорит, Мелах Элуким Алгоем. Элуким, то есть Бог, он Мелах над Гоем. Пасук прямо это сказал. Я понимаю твое рассуждение, очень хорошо. Но а что имеет вот этот Довид Хамелах? Элуким Мелах над Гоем. Вот что он сказал. Возникает проблема. С одной стороны, у нас есть понимание, с другой стороны, есть факт, который изложил Довид Хамелах. Факт против понимания. Куда деться? Что меняется? Факт меняется или понимание меняется? Можно пойти по одному пути или по другому. Факт нехорошо меняется. Лучше, может быть, ошибка в понимании. Это один вариант. Или другой вариант. Понимание правильное, но просто пасух надо понимать по-другому. Не в лоб, как здесь сказано, а понимать, что царь Давид имел в виду. И вот этот погонщик осла, Малах, он пойдет по второму пути. Он сейчас объяснение, что Таилим имеет в виду. Мелах Элуким Алгоем. Что Элуким, он царь над народами. Что это обозначает? Знаете, здесь на этом занятии мы разбираем тонкие вещи. Элуким над Гоем, Мелах, как-то все понимается. Все речь пойдет, чем дальше, тем больше в тонкости мы будем вдаваться. В этом сложность восприятия будет. Иногда Тора сложная за счет своей тонкости. Это один из случаев. Так вот он дает такое объяснение. Все имена и все кинуи, кинуи это прозвище как бы, Ну, у Хакодеш Боруха есть имена и есть как бы прозвища. Например, имена это вот Ашем, Юд Кей Вов Кей, или Алф Далт Нун Юд, тоже читается как Ашем, или Элоким. Есть много-много других имен, которые не столь популярны в массовой литературе, но это имена. А есть как бы прозвище, что ли, например, Хохом, мудрец, или Эль-Хапаем, долготерпеливый, или Кас, или Дайн, судья. Это уже как бы прозвище, название качеств, что ли. Вот здесь говорится, что много имен, много названий у него, и все они, каждый из них имеет свой путь в его бытие. Эти пути переплетаются. Имеется в виду, что одно может действовать именно вместе с другим и с третьим качеством, или поменять соотношение, одно внутри другого. Разные-разные варианты возможны. Вот среди всех этих, всего этого как бы духовного его пространства, которое состоит из разного рода вот имен и качеств, есть одно специальное, которое, в чем его специфика, что оно имеет концепцию единства. Этим оно отличается от всех остальных. Это вот специальное имя он отдал своему народу. Что здесь имеется в виду? Мы привыкли рассматривать, ну, Всевышний он один, и все о чем-то еще говорится. Он может одно сделать, или другое, или третье, но он один, он все и делает. А только вот другой подход. Есть одно имя, оно действует так. Есть другое имя, оно действует уже по-другому. Они могут действовать вместе, а могут они действовать вместе. Получается какая-то раздробленность Творца. Взгляд непривычный. Значит, и обе точки зрения верные. И первая вера, что он один, и только он один и действует как один. И то, что здесь в Зоре написано, это азбука, это алфбейс для тайного учения, для Каббалы. Все эти имена и качества. Ну, так как это все согласуется вместе, это отдельный вопрос, мы сейчас в это входить не будем. Так вот, это специальное имя. В чем специфика, Зоэр сказал только что, что там есть концепция единства. Оно отдано народу. Что это за имя? Это имя Юд Кей Вов Кей. Но не просто вот как сейчас было произнесено, а в записи через букву Алф. А именно, Юд пишется как Юд Далет Вав, как произносится Юд. Хей первое, как Хей Алф. Вав, как Валф Ал Алф Вав. И второе «Хей» тоже как «Хей Алов». У Всевышнего есть, вот у этого имени, у «Кей Вов Кей», есть четыре росписи главных. Но здесь вот выбрано из всех этих четырех вот это через звуку «Алов». И сказано, что именно оно, никакое другое, и не сам Юд Кей Вов Кей, а вот это имя в такую роспись, оно отдано народу. В нем концепция этого единства. Но почему Зоэр остановился именно на этом имени? Например, если расписывать через букву «Юд», это будет более высокий уровень уже. «Алов» — это не самый высокий уровень. Народу Адан Алов. Если посчитать гематрию этого имени вот в такой росписи, получится 45. Это гематрия имени Адам. «Алов», «Далет» и «Мем» — это просчитать будет 45. Концепция Адам. Это центр творения. Адам Харишон включался в Синашамот, он был связан со всем творением. Там, где центр, где есть связь со всем, это вот и есть единение всего. Центр объединяет все. Это то имя, которого специальная роль, объединяющее начало. Для чего? Для творения. Для созданного мира. Для Адам, для человека. У творения, вот так сказать, у всего, что было создано, есть разные-разные уровни. Вот есть уровень, для чего все было создано, ради чего. Адам. Вот этому идет, вот будет соответствовать это имя. Оно отдано народу. Приводится доказательство. Два псуким. Первый пасук мы уже цитировали. Зоэр сейчас его снова приводит. Хейлек Ашем Амол. Это пасук из Деворим. Кстати, из парты, которая сейчас читается. Азин. Там этот пасук. Даже мы в струе находимся. Случайным образом. Какое здесь доказательство? Если посмотреть в Хумаш, там Юд Кей Вов Кей. Там нет никакой буквы Алов.
Вагончик осла привел этот пасук как доказательство, что там вот есть роспись через эту букву Алов. Понять надо, в чем здесь доказательство. Вот это имя, расписанное через букву Алов, это есть Адам. Адам Хришон, если приходить на человека. Сейчас Адам Хришон уже исчез из духовного пространства, тем, каким он был создан. Он ушел из Ганейден, ушел из центра. Кто сейчас в центре? Ам Исраэль. Мы заняли его место благодаря праотцам и всему, что потом было. О чем говорит пасук? Хелек Ашем Амоу. Ашем связан с народом Исраэль. То есть, с иными словами, с Адам. Мы вместо него. Вот это и есть доказательство. Надо взять не просто, как написано в Хумаш, Юд Кей Вов Кей, а по смыслу, и тогда получится как раз вот это имя, вот так расписанное через Алов. Это один пасук. Но прежде чем переходить к второму пасуку, подумаем вообще, что это за утверждение такое. Ну, Ам Исраэль — это очень хороший, великий народ. Хорошо, что мы в него попали. Повезло. Но при всем уважении, почтении и преклонении перед этим народом, как можно сказать, что этот народ действительно часть Ашем? Не так. Должно быть понятно. Народ – это не Ашем. А пасук говорит, хейлет – часть. Ашем – его народ. Что здесь имеется в виду? Как-то у нас на занятиях фигурировало такое утверждение. Куча Брика, Дерайса и Исроил Хатху. Хакодыш Бороху, Тойра и народ – это одно. Там объяснялось, что это значит. Вот там была вот эта связь, что Куча Брика, Хакодыш Бороху – это и есть Ам Исраил, еще Тора заодно. Как это так? Как это может быть? Нонсенс? Чепуха. Объяснение давалось такое. Хорошо, вот есть, мы здесь живем, в этой комнате, Ам Исраил. Дальше есть корень какой-то наверху. Корень народа. Того корня тоже есть корень. И так далее. Пока мы не упремся в бытие Творца уже. Возьмем уже там вот тот корень для народа. Высокий корень. И вот там его бытие окажется, что этот корень, который часть его бытия, мы называем тоже Исраил, потому что корень и ветвь получают то же самое название. Вот это там и Тойра, в той же области. И там же вот, и что там? Не просто Всевышний, а вот с этой буквой Алов. Ютка и Вовке расписано через эту букву Алов. То есть Адам, вот верхний. Вот то, что здесь имеет пасук в виду. Эйл и Кашем, мы, пасук говорит о верхней области. И нет, может быть, что это народ. Это не тот народ, который здесь на земле. Это тот корень, который там наверху. Но мы произошли от того корня. Естественно, назвать вот тем же самым именем. Амоу, народ твой, его. Это один пасук. Второй пасук приводится. Подтверждение того, что мы, что это имя отдано нам, как бы. Атем хадвеким башем. Говорится про двейкут. Викут – это прилепились, очень тесное соединение. В чем концепция этого Викут? Что это такое? Тесное соединение. За счет чего оно достигается? Тесное соединение – то, что вот есть один в одном месте, другой в другом, и они связаны между собой. Или, в крайнем случае, сидят в одной комнате. Тесное соединение – это когда одна система, у которой две стороны. Одна может быть очень высокая, другая существенно ниже, но это одна система. Они договорились быть вместе. Это вот концепция двейкут. И здесь неминуемо должен быть переход от того, от одного компонента системы к другому. Шефа от Хакодыш Борох уйдет в этот народ. Это концепция двейкут. Жизненная сила. Пример из практики людей. Значит, человек и его ребенок. Есть очень много хороших детей, красивые дети. Причем связан со своим так сильно. Там вот есть двойкут, соединение. Его жизненная сила перешла туда. И еще там до сих пор. Никуда не делась. Как перешла, так и есть. Это концепция двойкут. Внутренняя связь. Это уже добавление к тому первому пасуку. Часть Ашем – это как бы создание. Но мало создания, есть еще вот эта внутренняя связь перекачки шеф от одного элемента к другому. В этом смысле он тоже соединен с нами. Нас к себе подсоединил. К этому имени. И вот смысл Зоэр в том, что двейкут оно получается именно от этого имени, от других имен его не будет. Почему? Потому что имя, оно как бы душа. Остальные имена, это не душа, это вот как у человека есть разные качества. Есть нефеш, душа. Этот хиют, жизненная сила, она не идет от качества, она идет от души. И мы, хотя и соединены с другими качествами тоже, хохом, там, эрхапаем и другие прочие качества Творца, тем не менее, этот двойкут, он идет с нефеш, с душой. То есть с этим именно именем. Это вот про нас. Дальше Зоэр говорит, среди всех имен Творца есть другое имя, тоже очень, очень специально выделенное, это имя Луким. В чем его особенность? Зоэр говорит так. Это имя как бы распространяется. То есть вот есть как бы, ну, представим себе, есть начало пирамиды. Вот оно идет оттуда и распространяется, распространяется все более и более, так сказать, становится близким к творению. И когда она доходит до уже сотворения, творения, там получается следующая вещь. Она разделяется на множество дрохами швилем, дорожки, тропинки. И оно называется вот имя Луким. Особенность этого имени по отношению ко всем остальным тем, что оно в конце концов вследствие своего распространения делится на множество частей, потом переходит в творение. А само имя Луким, оно имеет окончание Ют-Мем, что обозначает множественное число. Явное указание на множественность. Суть этого имени – множественность. Поэтому он отличается от остальных имен тем, что вот оно и написано в множественном числе, и вот мем на конце. И дальше Зоэ продолжает. Вот когда оно разделилось на все эти дорожки и тропинки, по которым течет шефа, и создаются вещи в творении, создания, создание продолжение этих дорожек и тропинок. И питание тоже идет по этим дорожкам и тропинкам. Так вот, это имя, когда оно вот так вот распространилось, оно отделено для тахтоним шел ойлом, пелзе ойлом. Оно отделено для нижней части этого мира. Тахтоним, нижняя часть этого мира. Им оно отдано. И оно отдано вот этим 70 управляющим над народами. Оно отдано им. И дальше Зоэ продолжает. И Афилу, и даже для тех, кто следует Авойда Зара. Это имя им отдано. Интересная вещь, значит, люди, и что здесь имеется в виду? Есть такая концепция Элохим Ахирим, боги другие. Некоторые полагают, что это, что значит боги другие, их на самом деле нет. Это люди выдумали себе язычники каких-то богов, силы какие-то, которых назвали богами и поклонялись им. А на самом деле ничего такого нет. Это неверно. Умаш говорит про этот язык использует Элохим Ахирим, боги другие. Правильный перевод не чужие, а другие. Ахирим это другие. Да вот и Зоэр прямо говорит про это. Имя Элохим, оно связано вот с этими Элохим Ахирим, боги другие. Это реальность. И Аризаль так объясняет эту реальность. В чем здесь смысл? Что-то мы представили эти все дорожки и тропинки, которые перешли в творение от этого имени. Это со стороны Кедуши. Идет распространение этого света, и в это переходит, в творение. Есть другая сторона, от Ситрахры. Оттуда идут щупальцы. И количество щупальцев ровно столько, сколько вот этих дорожек и тропинок. Потому что сказано «Дзе лума зе асо элуким». Это, в соответствии с этим, сделал Луким. То же самое имя, Луким. И ни в коем случае нельзя сказать, что эти щупальцы, они на самом деле продолжение вот этого имени. Это не так. Но что они имеют? Они имеют то же самое число, они имеют возможность питаться от этих дорожек и тропинок, этих каналов. И в этом смысле они другие. Почему другие? Потому что они представляют другую сторону. С другой стороны пришли, снизу, от Ситрахры. Но с другой стороны, это продолжение Луким. Для нас это Луким Хаим. Жизнь идет к душе, а оттуда идет падаль. Адель, который хочет питаться кедушей, это им дана возможность питаться. Это их соединение. Не так, что они на самом деле соединены. Они получили возможность что-то питаться. В этом смысле они соединены. Только в этом. Это соединение. Это также, точно так же, как Элоким соединен с этими 70. Это соединение. И, значит, вот это имя Элоким, оно отдано этим народам. И оно, говорит, правит Молых Алгоем. Но оно не является Мелах над Исраил. Что-то имя Луким, оно не Мелах над Исраил. А у нас вот другой Мелах. Какой? Юткей-Вывкей. Это наш Мелах. Ну, возникает вопрос, значит, в принципе, мы будем говорить скоро, вот Йом-Кипур наступает. В конце говорится Ашем Хуэлуким. И мы это имя относим, в общем-то, к себе. А здесь Зоэр говорит, что нет, это не наш Мелах. Извините, у нас другой Мелах. Так что мы будем говорить? Ну, мы ходим в творение. Творение есть имя Элоким, мы под ним тоже ходим. Мы к нему, конечно, имеем отношение. Но если посмотреть внимательно на то, что было сказано, он отдал это имя Тахтоним, нижним. Тогда он над ними правит, он их Мелах. Значит, нам он это не отдал. Мы хотя и находимся в этом нижнем мире, у нас как-то по-другому. У нас есть соотношение взаимодействия с этим именем Луким, но оно строится на другой основе. Ашем ху Элоким. Это вот как есть человек. У него есть гуф и нешама внутри. Но некоторые хотят иметь отношение с гуф человека. Им вот очень нравится. И получают какое-то удовольствие от этого. Это не человек. Человек внутри. Но он действует через гуф. Проявляется через тело. Это Ашем ху Элоким. Действует душа в одежде Элоким. Ашем в одежде Элоким. Душа в одежде тела. Это наше соединение с именем Элоким. У них такого нет. Имя это Элоким, у них оно оторвано от Ашем. И отдано им. Дальше можно ли считать на самом деле Элоким их Мелах или нет? Зоэр не говорит этот лошен Мелех по отношению к ним. Говорит, Молых, правит. Есть как бы отчасти есть эта концепция Мелах, что буквы те же самые, но прямо слово Мелах не сказано. Объяснение такое, что на самом деле нельзя Элоким назвать их Мелах. Почему? Концепция Мелах, как мы выяснили, это есть определенная система, и есть воздействие людей на эту систему, делают тикуним в этой системе. Тогда они в царстве. Воин никакой, никаких тикуним не делают. На что они влияют? Рамхаль объяснял, мы с этим сталкивались. Они влияют, ну, на своего управляющего. Это да. Он ими правит, он для них как бы Мелах. И вот у них есть связь, взаимное влияние. Они его улучшают или ухудшают. Он на них воздействует тоже. Но это не есть воздействие на все это имя Луким. Это только вот на эти 70 аспектов. Само имя Луким, оно более широкое, чем это. В частности, связано с собой Дезара. Поэтому нельзя назвать, сказать действительно, что вот у них он Мелах. Но в каком-то смысле он с ними связан. Они от него произошли. Вот эти 70, это как бы одна из этих проявлений дорожек и тропинок. В этом смысле он ими правит, действительно. Но никак им Йод-Кейт-Вов-Кей. Это имя от них отстранилось, и они переданы вот этим 70-ю. Над которыми властвует этот Элоким. Такая, значит, картина. Так был отвечен вопрос Раби Хия, который сказал, что а вот есть пасук из Тейлим Мелах Элоким Алгоин. Как это понимаешь, Элоким Мелах над ними? Он сказал, как понимать. В чем отличие между Элоким и Ашем, и все расставил по своим местам. Ну, вернемся к пасук из Ирмия. Пасук говорит, что кто не убоится Мелах Гоем. Там сказано Мелах Гоем. Тоже сказано прямо, что Мелах для Гоем. Уже не Элоким, а Мелах. Как понимать этот пасук? Ты, наверное, как рассуждать будет Рабихи, скажешь мне, что здесь Мелах это Юд-Кей-Вов-Кей. А может нет? Может быть Элоким? не прямо, прямо же не сказано, кто здесь Мелах. Мелах на Гоем. Если скажешь Юд-Кей-Вов-Кей, не получится тоже смысла никакого, что он Мелах для Израиля, не для них. Может быть, здесь тоже вот говорится, что Мелах это вот и есть Луким этот. Не так, как ты меня учил до этого. Но ответ такой, что это вопрос Зоэр ставит. Отвечает так, нет. Пасук не говорит про Луким здесь. Почему? Доказательство очень простое, но, с другой стороны, тонкое. Здесь говорится про страх. Кто не убоится царя? Если бы пасук говорил про имя Луким, под царем имелся бы имя Луким в виду, это имелось бы в виду. А поскольку Луким, он царь, как бы, от чего и произошел, это Ситрахра, Авэда Зара, то она тоже должна бояться его. Но это не так. Это доказательство. Пасук не имеется в виду имя Луким. Потому что если было бы имя Луким, тогда в этот пасук не вписывается Ситрахра, потому что она-то его не боится, а пасук говорит про тех, кто его боится. Значит, не может быть имя Луким. Тогда кто же здесь Мелах? Не Ашем, не Луким, а кто? Вопрос. Как в детективе. Только другой уровень совсем. Кто? Но тут начнутся уже вещи, как бы, еще более тонкие, чем до сих пор. И сейчас для того, чтобы ответить на этот вопрос, будет использован другой кусок из Зоэр, с другой части. Значит, кто, вообще говоря, у них правитель? Задимся этим вопросом. Кто? Суким говорят, что Ашем, он Мелах Исраил. Но, с другой стороны, у каждого есть свой Мелах. Теперь даже, который является атеист, у него Мелах, но его собственная Ицерара. Это его Мелах. Должна быть какая-то сила, которая стоит над теми, которые внизу. Так оно устроено. Так кто является Мелах для них? Это вопрос. По логике Мелах должен существовать. Есть такое имя Всевышнего, которое сказано в этом пасук. На самом деле оно употреблено. Ми. С этого пасука начинается. Выберите это слово кто? Ми. Это на самом деле имя Всевышнего, чем очень высокое. Посмотрим, посчитаем гематрию этого имени. Гематрия 50. Юд это 10, мем это 40. 50. Ну, сразу мы уходим моментально на восьмой уровень существования Творца, который выше творения, корень творения. Это вот имя того уровня. Оно, кстати, связано с именем Луким. Оно шориш, корень для имени Луким. И если мы посмотрим на имя Луким, оно там и есть, оно там заложено. Окончание этого имени, Юд-Мем, это есть Ми. И есть три другие буквы. Алаф, Ламет, Хей. Ламет, Алаф, Хей – это как бы корень творения уже. У этих семи, шести, ну, шести дней творения, семи дней творения. Гематрия Алаф, Ламет, Хей, если посчитаем, 36. Это вот шесть дней творения. Мы когда изучали концепцию времени, говорили, что в каждом дне, каждой этой силе, все остальные тоже заложены. В каждой из шести есть тоже шесть. Посчитаем 6 на 6, 36, вот как раз будет гематрия этого слова Эла. Алхламатхей. Вот имя Луким, она разбивается на Эла, это творение, это эти тропинки и дорожки, и Ми, корень, Ютмем. Этот корень – это восьмой уровень. Значит, тут и Зоя предлагает такое прочтение, это пасук. Когда написано «Мий», написано «Мелах», не понимая это слово «Мий» как вопросительное слово «Кто?». Это простое прочтение. Но мы знаем другой смысл. Мы знаем, что «Мий» может означать этот восьмой уровень, корень всего творения. И, кстати, этот восьмой уровень, очень кстати нашему времени сейчас, он называется словом «Мелах». Шориш, корень творения, это Мелах, царь над этим творением. Над тем, что выросло из него, из этого имени. Ми. Так вот, Зоя предлагает читать этот пасук следующим образом. Там сказано слово Ми и сказано слово Мелах. Будем читать. Ми, ху, Мелах. Ми – это Мелах. И все народы не могут его не бояться. Вот правильное прочтение этого пасука. Если мы читаем прямо как написано «Мелах Гоем», ну, нет смысла, мы уже это выяснили. Ни слово «Луким» не подходит к «Мелах», ни слово «Ашем» к «Мелах» здесь не подходит. Не сходится с концами. Что пророк имеет в виду Ирмия? когда поставил это все вместе, еще слово «ми» туда вставил, он хочет сказать, что «ми» — это тот мелах, которого гоем боятся, не могут не бояться. Вот так он связал. И в этом месте он указал нам, кто на самом деле для них мелах. Раньше было сказано «элуким» для них мелах, то, что отделили им. Но мы говорили, это не полностью еще «элуким». Это не полностью мелах. Нет концепции тикун здесь. Ермей говорит, вот на самом деле мелах. Где есть концепция тикун? Это уровень восьмой, это имя Ми. В каком смысле тикун? О ком тикун может идти речь? Мы ушли в корень туда, вообще какие там тикуним? Давайте спустимся и скажем, вот есть дерево, есть садовник. Он подрезает дерево, ветки нужные, там какие сухие уничтожает, собирает плоды, землю вскапывает. Это тоже он делает с деревом, это тикуним. Есть корень этого дерева там внизу, в земле. Он к корню отношения не имеет. Все, что он делает, только касается самого дерева, что на поверхности. Глупо, он не лезет к корню. Он там не может делать тикуним. Не дано. Так и здесь. Мы живем на первом этаже. Мы делаем свою работу, выполняем мицвот. В верхнем мире происходит тикуним. Условно, на второй этаж. Но как мы можем пройти на третий этаж, где корень? Туда наши тикуним доходят. Вот получается такая, значит, две системы. Одна система, второй этаж, первый этаж. В этой системе есть наши тикуним. Здесь есть для нас мелах. Вот эта система, в которой мы делаем исправление я, тикуним. И мелах здесь юткейвовкей из буквы алов. Это одна концепция мелах. Дальше есть третий этаж. Корень для второго этажа. Когда мы делаем тикуним, мы влияем только на второй этаж. А вдруг второй связан с третьим, на него тоже пойдет влияние. Это же опосредованно. Те тикуним, которые мы делаем. Это то, что является следствием наших тикуним. Лишь следствие. Связано будет, мы будем оттуда получать, что-то туда влиять. Но это не тикуним, который мы делаем на третьем этаже. Третий этаж, он связан со вторым. И на втором нет уже людей. А верхний мир... Если там нет людей, верхний мир, тогда, когда говорится, что мелах гоем в этом пасук, и мы ушли туда на второй этаж, потому что мы имеем слово «ми» здесь, из третьего этажа, значит, мы уже имеем дело не с самими людьми, которые здесь, с народами, а с этими управляющими, 70 управляющих. Вот этот «ми», этот корень, который мелах для этого, третий этаж, мелах, царь для второго этажа, он же царь будет над этими 70. Тогда Иеремия говорит, что мелах гоим, он не имеет в виду мамаш гоим, людей, которые здесь живут. Нет. Не мелах, если слишком большая хвала для них. Он имеет другой уровень в виду. Ми правит над этим вторым этажом, над верхним пространством. Там есть эти 70, они там есть. И они там участвуют в тикуним. Как? Там другой тип тикуним, не как у нас здесь. Это не работа людей. Там нет людей. Какого типа тикуним там есть? Как вот эти 70, они там участвуют? Как народ вообще участвует? Ну, в центре всего мы стоим. Мы это делаем. Но те люди, те народы, они тоже используются как-то. Навуходоносор был использован при разрушении первого храма. Римляне были использованы при разрушении второго храма. Греки были использованы в Хануку. У них есть использование. И все это тикуним для нас. Они участвуют в этом. Но не то, что они сами делают. Это тикуним, которые связаны, в первую очередь, с наказанием. Поэтому сказано, пасук говорит про страх. Страх. И вот образ такой сейчас будет. Есть столяр, он делает стол. Это тикун. Есть рубанок, инструмент, с помощью которого он делает. Ясно, что рубанок тоже, так сказать, участвует в этом исправлении. Это только орудие в руках столяра. Это принципиальная разница между тем, как мы участвуем в тикуним, и эти народы. Они орудия. Мы суть тикуним. Как это понимать? В чем разница принципиальная? Корова, она тоже в мире. Такой же Бог абсолютно наплевать на эту корову. Есть малых, которые правят над коровами, и пусть он им правит. А Кодыш Борху следит, чтобы этот малый жил, здравствовал, и на земле было бы молоко, вот и все. Молоко и телята. Ну, для чего нужна корова? А пострадает эта корова от волка или нет, абсолютно плевать Всевышнему. Он отдал эти народы этим управляющим. Он следит, чтобы народы, так сказать, в нужный момент их используют как орудие. Но здесь нет исправления людей этого народа. Суть не в исправлении самого этого Малах. Он исправление никого, он участвует в процессе так, движения от Адам к Мешиах. Но сам он никакого исправления не происходит. Ни при чем. Орудие. И люди, которые там, значит, они не есть предмет заботы, чтобы вот исправить. Будут исправить, нет, мир будет двигаться. Сестроены так. Движение мира – это есть движение нашамот. Все эти гилгулим, которые есть, переходы одного в другое, наследство идет из одного рождения в другое, третье, пересекали все эти глупки. В этом есть суть тикуним. В этом принципиальная разница. У нас Мелах, он на втором этаже. У нас другой тип тикуним. Мы участвуем в этом процессе. Там рубанок, инструмент. Но тоже участвуешь в тикуним. Общего движения. В этом смысле он для них Мелах уже. Вот это такой тонкий момент. С одной стороны, у них есть Мелах, но не тот, который у нас. Но тот Мелах, который вот ми на этом восьмом уровне, для нас тоже, конечно, Мелах. Это общий, так сказать, корень всего, который идет, все это движение движется. Восьмой уровень. Он над всеми этим семью. Над этим именем, который, так сказать, третий этаж выше второго. Так. И вторая часть пасук. Сказано, что никто может, не сможет, все хохомим, так сказать, они не могут сравниться с этим Мелах. Мелах, значит, хохомим народов, они не могут сравниться с Мелах со Всевышним. Но Зоэр опять объясняет, здесь очень странно написано. Вроде звучит как хвала Творцу, что все мудрецы народов, они ничто по сравнению с ним. И звучит как хвала. Но, значит, человек придет, академик. Ну, зачем? Кандидат наук. Пришел в третий класс. Произвел большое впечатление. Никто из этих третьеклассников с ним не сравнится по мудрости. Какая хвала Творцу? Он превзошел всех третьеклассников. Вот о чем говорит пророк. Никто из мудрецов не может сравниться со Всевышним по мудрости. Ах, какая хвала! Либо принижение одного, либо возвышение чересчур других. Та же самая примерно проблема, как с первой частью пасук. Что здесь имеет пророк в виду? Но он здесь нас учит. Вот после того, как мы поняли первую часть, что на самом деле Мелах – это ми, это этот восьмой уровень, можно понять, о чем говорит второй уровень. Первое. Вторая часть пасук. Первое. Мы не говорим про людей здесь. Мы не говорим на самом деле про мудрецов всех народов и про выдающихся ученых. Не об этом речь. Когда говорится про мудрецов, имеется в виду вот эти 70, которые над ними. Почему они названы мудрецами? Почему Иеремия назвал их мудрецами? Корень как ветвь. Откуда мудрость ветви? Они получают это шефа сверху. Чтобы знать таблицу умножения на кадете Римфагора, не обязательно так иметь шефа сверху. Чтобы иметь глубокое понимание математики, надо, чтобы в разум шла вот какая-то так, духовная энергия сверху. Этом гении отличается от обычного кандидата наук. Он связан как-то с корнем, который дает эту духовную энергию постижения математики, там, или там, художество какое-то, или еще что-то. Поэтому здесь и названы вот эти 70 верхних сил мудрецами, что они дают мудрость, они дают шефу постижения. И говорится, что постижение, которое от ми, оно несравнимо с тем постижением. Вот о чем говорит пасук. Что это значит? Есть вот хохма, которая есть в мире. Каждый, так сказать, имеет ту хохму, на что распространяется его зрение. Один видит внешнее, вот книги, стол, люди, он все это видит. А другой, предположим, который очень-очень проницательный, он видит душу человека или там что-то в этом роде. Его хохма больше. Так вот, зрение, мудрость народов мира, этих 70, она распространяется на определенную область. Это область их постижения. За эту область они перейти не могут. Но есть другая область постижения, творения, которая идет от этого имени Ми. от корня. Корень это всегда пнемиют, это внутренность. Они ее не имеют. Он их превосходит. Вот что говорит Иеремия. Первая часть, у них есть Мелех, он и правит. Но это правит, он им правит как с инструментом, не более того. И мудрость, которая идет от этого корня, Ми, она не соответствует, она гораздо глубже той мудрости, которую имеют вот эти 70 правителей, эти инструменты. Они имеют свою мудрость, математика и прочие вещи, внешняя часть творения. Но также там, как вот они являются, что ли, орудиями, на уровне мудрости, это тоже внешняя сторона. Есть внутренняя сторона познания, это от слова «ми» уже идет. Это Тойра, знание Тойры, постижение Тойры. Там совсем другой шеф идет, другой хашпо. Даже как в математике, чтобы быть фигурой, надо получать на самом деле вот эту шефу, это духовное питание сверху от определенной силы, так и в Торе, чтобы иметь, так сказать, действительно понимание глубокое, надо быть связанным с этим внутренним каналом. Иначе будет осведомленность, знание, большое знание, там, много знаешь и понимаешь, но еще не на том уровне, когда это связано с внутренностью. Принципиальный переход. Ну и в завершение, после того, как мы разобрали этот пасук, есть другая часть в Зоар, когда Раби Шимон говорит, что один из философов пришел к нему и, тоже опираясь на этот пасук, задал ему каверзный вопрос. Я сейчас буду несколько сокращать. Значит, история такая. Он пришел и говорит, что вы считаете и нас убеждаете, что вот ваш Бог, он высоко находится, он непостижим. Человек не может его постичь. Но посмотрите, что сказал ваш пророк. Он знал, что говорил или нет? Он сказал, Мелех, кто может сравниться по хохме? Нет, значит, посол говорит, что Акодеш Богу превосходит мудрецов народов. Вторую часть посуд. Акодеш Богу превосходит мудрецов народов. И дальше он делает такую драш интересную. Он идет в конец Хумаш, и там сказано следующее. Вы говорите, он приводит Гемору. Человек-философ был осведомлен. В те времена, значит, они знали из наших Хумаш что-то. В самом конце пятикнижия говорится. Вело кам нови, от Бейсраэл кемойша. И не был больше пророк в Исраэл, как Мойша. Гемора там делает драш. В Исраэл не был пророк, как Мойша, а у Гоем был. И кто это? Билам. Билам. Но есть люди, которые, увы, понимают это Гемору прямо, что Мойша Рабейну в пророчестве был как Билам, Хасушолом. Гемора что-то имеет в виду. То мы сейчас не будем говорить, целая концепция, а Рил объясняет, что. Но этот так, философ, он проводит такое рассуждение. Смотрите, что написано. Не было в Исраэле такого, как Мойша, но среди Гоим был. А у Ерме что сказано? А Кодеш Боруху не может сравниться с мудрецами народов. Значит, с мудрецами вашими он уже может сравниться. Тот же самый ход мысли. Разве нет? Он сделал драж. Вы такую драж делаете, я тоже делаю такую драж. И что получается? Вы мне утверждаете, что Акодеш Боруху выше всех людей, у него такое понимание, выше вверх находится. Послушайте, вы сами говорите, пророк ваш сказал, что он выше нас, но с вами он может как сравниться. Что ты ответишь Раби Шимону на это? С этим он пришел к Раби Шимону. Раби Шимон бен Йохай. Раби Шимон ему говорит, цитирую, Амартило сказал ему, «Вады това, Амарта, наверняка хорошо ты сказал, ты прав». А Кодеш Боруху может сравниться с мудрецами Исраэля? Ты прав, ты правильно драж сделал. Абсолютно прав. Но, вот давайте посмотрим, что стоит за этим «но». Рассуждение такое. Кто, Раби Шимон говорит, кто оживляет мертвецов? Только Кодеш Боруху? Кто еще делает Хиюс Хамесим? Всевышний. Пришел Ильёу и Илиша, два пророка, и оживили Мейсим, мертвых. Среди Исраэля тоже нашелся такой, как сделал такой же, как Акодеш Боруху сделал. ты правильно сказал. А Кодыш Барух Он с нами похож, на нас похож. Вот, пожалуйста, пророки оживили людей, так же, как он.
Дальше продолжает. Кто спускает дождь?
А Кодыш Барух Он.
Пришел Ильёу и помолился, и дождь спустился. Это история на Кармель случилась. Мы знаем эту историю.
А что ты правильно говоришь, что мы? А Кодыш Барух Он, как мы?
Это верно. Дальше. Кто создал мир?
Небо и землю, вернее так.
Бог Лерец Шамаем.
А Кодыш Барух Он.
Пришел Авраам Авину и сделал Киюм на творение. Ради него мир существует. Его я ради строил.
Пожалуйста, с нашей стороны то же самое идет.
Что и Кодыш Барух Он сделал, а мы так поддерживаем всю эту систему наравне. Дальше. Кто управляет солнцем?
Ну, Хакодыш Барух Он управляет солнцем.
Пришел Йешуа и остановил солнце. Дальше. Кто устанавливает гезерот?
Декреты. Хакодыш Барух Он.
Пришел Моше и делал свои гезерот. Правил Египтом, как хотел.
Ну, там 10 казней устроил, море расщепил.
Пожалуйста. Дальше. Продолжение идет. И не только это. Но даже если Хакодыш Барух Он устанавливает гезейру, декрет какой-то, цадики могут изменить эту гезейру, меватель, сделать битву на нее, устранить ее, пожалуйста. Ну, после этого философ сделал гиюр. Так здесь сказано. Значит, что здесь имеется в виду? Значит, ну, понятно, что тфилы и прочие вещи, не то, что вот мы сделали, и Леху сделали, и никак Хакодыш Барух Он в этом не участвовал. И что он сам взял и снял солнце. Есть партнерство. Вот в чем смысл. А Кодыш Барух Он не как мудрецы народов, но как мудрецы Исраэля. В каком смысле? Нужно уточнение. Действительно, как мудрецы Исраэля. Он действует то, как они хотят. Он действует по их воле. В этом смысле он как они. В этом соединении он как они. Так что Ильич мне очень хорошо сказал, ты прав. Это второе объяснение на конец этого пасука. Две разных части Зоэр. Здесь уже мы говорим «Эйлу вейлу деврил ким хаим». И то верное. Один аспект, второй аспект. Про разные говорят, оба верные. Так. Теперь последний аккорд в этом занятии. Значит, интересная вещь произошла. О чем мы говорили на этом занятии? Концепция Мелах. Мелах над миром, Мелах над Исраилем. Мы разбирали эту концепцию. На уровне Зоэр, как она нас так учит. Какие у нас сейчас дни? Он сейчас явился как Мелах. Изменив тфилин, мы говорим Хамелаха Кадош, Мелаха Мишпат и другие вещи. Йом Кипур, Рош ха-Шана, это вот все эти 10 дней, это когда он явился в мир как Мелах. Именно с этого 8-го уровня, между прочим. Там, где он называется Мелах. Вот каким-то странным образом наше занятие выпало как раз на эти дни. Я вас уверяю, что это не готовилось специально. Это нормальное развитие ход событий, когда нас шло. Уже 39-е занятие по счету. Когда начинался цикл, я не предполагал, что вот к этому моменту, между Йом Кипур и Рошхан Йом Кипур, мы подойдем к этой концепции Мелах. Я вообще не думал, что к этому подойдем. Так случилось, и все. О чем это говорит? Что мы в струе. Это совпадение, ну, мне трудно сказать, что это случайность. И не первый раз, между прочим. К чему я клоню? Не просто, чтобы похвалить нашу группу, вот мы в правильной струе находимся, а в том, что есть сверху участие в этих занятиях. За ними следят. И для чего это сейчас говорю? С определенной целью. Вот сейчас я обращаюсь к каждому человеку, который слушает не только в этой комнате, не только на скайпе сейчас, а в компьютере. На сайте mlevush.com. Есть такая вещь, как хорошее дело. Есть такая вещь, которая противится хорошему делу. Кто стоит внутри того, что противится хорошему? Ясно кто. Ситра Ахра, которая очень-очень не любит этот сайт. И которая нанесла не так давно очень серьезный удар по этому сайту. И имела успех. 2 месяца был перерыв в занятиях. Количество посещаемости снизилось почти в 5 раз.
это ощутимый удар, который эта сила нанесла. Значит, надо взять, так сказать, бэк, реванш. Делать этот сайт столь посещаемым, а может больше, если будет браха сверху, как раньше. Она будет мешать. Она одевается в одежду этого мира. А что такое одежда этого мира? В первую очередь, отношения этих людей, взаимоотношения между людьми. Есть препятствия. А кто меня будет служить? А у меня есть другие дела. А я уже пробовал. А я уже пробовала привлечь других на этот сайт. Это идет изнутри. Если у человека есть внутри сила, вот он видит на этом занятии, например, к чему я клоню, что есть участие сверху в этих занятиях, так почему бы не откликнуться, не включиться, не дать ход это, не помочь этой верхней силе? Но хочешь бы эти занятия были. Почему не участвовать в этом? Что внутри что-то мешает. Инерция внутренняя. И плюс, ну, надо преодолеть пространство. Мир, в котором мы живем, это сопротивляющийся мир. И надо запомнить, что внутри этого сопротивления стоит тупая, твердая, черствая, жесткая сила, название имени Ситрахра. Еврейская душа тонкая, когда она связана сверху, она сильная, получает жизнь, она может пройти через это сопротивление. Вот я сейчас обращаюсь к каждому и каждой, которые слушают, сделать все то, что они могут, чтобы дать ход этому сайту, дать ход этой Торе, которая здесь есть. Гмар Хасима Тойва. И всем хорошего года, чтобы у нас были успешные, так и возможность продолжать эти занятия, и чтобы в этом году произошли те изменения, которые мы давно ждем. Теперь какие есть вопросы?
На сайте хотелось бы указать номера Таилим и Псуким, используемых на уроке.
Значит, сейчас я попробую. Так. Псуким. Сейчас я скажу. Я, по крайней мере, перек скажу, а Псук уже вы сами найдете. Ну, один Псук это Деворим, 32-й перек. Там один пасук. Так, сейчас я разберусь, у меня написано все. Так. Из Тейлим это Мемзайн, то есть 47-й, а пасук 9-й. Перек 49-й, а пасук 9-й. Из Ирми это перек Юд, пасук 7-й. Ну, это, по-видимому, все, что было. Я там еще пару псуким пропустил, забыл. Ну, ладно. Пусть. Еще вопросы? Ну, ладно, тогда до следующего. Да, следующее занятие уже будет после Суккот. Первое занятие – это 15 число следующего месяца. Всего хорошего.
Спасибо всем. Гмар Хатима Това. Каль, Цо, Цо, Каль.